Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь со мной, как всегда, Илья Шуманов, основатель Арктиды и управляющий партнер 3Trace Investigations. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Предвижу, что у нас в комментариях под сегодняшним роликом будет очередной бой про то, как, значит, пришли какие-то люди и давай ругать русских. Разводят русофобию и всякое такое. Но, друзья, прежде чем начинать ругаться, пожалуйста, подпишитесь на канал, на телеграм-канал Ильи, поставьте лайк. Теперь уже можно внимательно слушать и готовиться ругаться, а может быть, соглашаться. Мы сегодня будем говорить про русскую общину. Готовьтесь. И вообще, в новостях, если вы вот в любом агрегаторе адекватном вобьете словосочетание «русская община», новости там будут довольно специфические. Во-первых, скорее всего, вы найдете криминальную хронику, потому что это прям такая антимигрантская история, которая сопровождается не только лозунгами, но и действиями. Это прямо даже целые рейды антимигрантские. Отдельная история – это взаимоотношения с РПЦ, например, вот недавно сравнительно. Осенью прошлого года был крестный ход большой очень в Москве, который возглавлял лично патриарх Кирилл, и его охраняли активисты русской общины. Вот. И были много других, было много других событий, где засветились эти люди. Не знаю, например, пытались они сорвать чтение имен жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Короче, они отмечаются по всей географии России. Это масштабная, большая организация. В связи с тем, как активно она себя ведет, возникает сразу несколько вопросов. И для ответа на них нам как раз нужен Илья Шуманов. Вопрос первый, конечно же, очевидный. Откуда деньги? И вопрос второй. А что за крыша, что все позволено? Начнем по традиции с денег.
Тань, спасибо тебе за вообще то, что выбрала эту тему. Тема непростая, потому что русский национализм или как бы... национализм в России, да, это как бы отдельная сложная тема, которая имеет свою такую историческую какую-то хронологию. И националистов мы видели и на начале как бы становления нового такого демократического строя в России, да, и завершения коммунистического строя. И в последнее время действительно его стало очень много, но это разные, наверное, формы националистического и национального такого движения, которое идет в России, не связано с обретением суверенности, как это происходит в целом ряде регионов, да, а это некое движение, которое солидаризируется с властным дискурсом и солидаризируется с повесткой российских властей. О чем я говорю? Это, в первую очередь, антимигрантское направление, то есть и работа по ограничению прав приезжих в Россию, да, и одновременно это некий силовой контур, создание уличного такого силового контура, который формально не связан с властью, но в реальности он связан, мы об этом сможем поговорить. Вот. И почему сегодняшнюю передачу вам стоит досмотреть до конца? Потому что мне кажется, что очень много будет нюансов, которые были бы интересны широкому кругу, в том числе и тем, кто не совсем следит за повесткой, связанной с российским или с русским национализмом вот, в России, в современной, да, но еще и скорее определит... некие слои интересов, которые русский национализм представляет, да, и когда Таня говорит про то, кто финансирует русскую общину, это самый интересный, наверное, угол анализа русской общины, потому что про это раньше никто не говорил. Были много разных материалов относительно того, кто пострадал от действий русской общины, о связи их, возможно, с силовиками. Это не очень такие прямые, но про историю бюджетирования, да, никто про эту историю не вскрывал. Могу сказать, что Легенда самая главная, которую, собственно, мы попытаемся сегодня развенчать, что русский национализм и русская община, она финансируется за счет частных пожертвований. Конечно же, частные пожертвования есть, но они составляют не основную часть бюджета, и, конечно же, есть более масштабные доноры.
Ну вот давай поговорим про доноров. Во-первых, ты совсем недавно вместе с журналистами русской службы BBC проводил целое расследование как раз про людей, которые финансируют русскую общину. И мне кажется, что в общественном сознании людей, которые следят за политической повесткой в России, вот это сочетание слов «русская православная церковь», «русская община», «антимигрантская повестка», «значит, мы русские, с нами Босх», ассоциируются с точки зрения денег с одним конкретным человеком. Его зовут Константин Малафеев. И я уверена, что для многих вот эта вот русская община – это такое типа, ну, вы что там Малафеев себе военизированное крыло сделал, там, не знаю, Царьград ему мало, значит, делать, телеканал «Спас» не хватает. Вот, давайте, значит, еще сделали русскую общину. Но, насколько я понимаю, это вымысел. На самом деле Константин Малафеев к русской общине не имеет отношения.
Да. Первые материалы, которые я видел на протяжении, наверное, 2022-2023 года, которые действительно указывали на некую связь Константина Малафеева вот с этим, с новым обновленным крылом русского национализма в виде русской общины. Но в реальности таких свидетельств нету, и скорее этот разговор начался с того, что часть людей, которые возглавили, стали основателями русской общины, эти люди действительно работали с Константином Малафеевым на протяжении какого-то времени и получали зарплату из его, ну, собственно, фондов, из его организаций. Вот. Мы знаем точно, что значит, несколько руководителей, то есть мы говорим про господина Ткачука и господина Афанасьева, которые, собственно, стояли у истоков. Значит, Афанасьев, Андрей Афанасьев, это журналист телеканала «Спас». Про вторую его личину как бы мы отдельно проговорим, но важно, что он в прошлом и работал на Царьграде. И бывший вице-спикер Омского городского совета Андрей Ткачук, он действительно тоже работал в структурах Малафеева вплоть до начала полномасштабного вторжения, получал там зарплату, и этому есть большое количество свидетельств, которые указывают на то, что ну, как бы у него тоже были определенные связи с Константином Малафеевым. И из этого, мне кажется, идет некая путаница, и как бы, кто у нас православный олигарх, который исповедует русский национализм, Константин Малафеев. Да, вот. Но думаю, что этот проект русской общины возник, возможно, как бы как некая антикрыло к тем проектам, которые у Малафеева есть. Я просто хочу сказать, что у Малафеева по-прежнему есть региональная сеть своих националистических комьюнити, да, и своих групп, вот, и он их финансирует, продолжает их развивать. Но то, что мы видим как русская община, это не является продолжением его деятельности. Почему? Потому что у русской общины вообще нету концепта монархизма. То есть это то, что принципиально отличает движение, значит, двуглавый орел, который был у Малафеева, и вот то, что сейчас создали вот нынешние основатели русской общины. И как бы говоря о том, откуда же деньги, всегда важно, наверное, смотреть на какие-то большие публичные мероприятия, которые проводят, и у русской общины есть ежегодные мероприятия, которые, собственно, проводятся в один из православных праздников, да, и это мероприятие ну, требует достаточно больших ресурсов. И было бы, наверное, здорово, если бы российские националисты, русские националисты, которые, собственно, сопровождают как бы саму такую идеологическую рамку вот того, что делают Ткачук, Афанасьев, Чесноков, вот эти товарищи, которые, собственно, стояли в основании этого движения, чтобы они сами финансировали такие проекты. Но это видится немножко по-другому, когда ты смотришь на финансовую отчетность и на финансовые документы непосредственно русской общины. Они очень запутаны, они очень не структурированы, потому что как бы любая некоммерческая организация, любое общественное объединение и фонд, ну, он сдает достаточно понятную, простую отчетность в Минюст. И в отличие от организации иностранных агентов, таким фондам националистическим, да, вот каким-то таким провластным обычно претензий никаких особо сильно никто не предъявляет, как в случае русской общины. Вот. И тот объем денег, который через общину крутится, это порядка в 24-м там 30 миллионов, в 25-м это порядка 60 миллионов рублей. Деньги не маленькие, если мы будем говорить, что это типа вот как бы собирают со всей русского националистического комьюнити, то, конечно же, как бы суммы, ну, от каждого по 100 рублей, по 500 рублей, наверное, такую сумму можно было бы набрать. Но все в реальности не совсем так, потому что есть крупные доноры, о которых община никогда не говорит, и руководители общины никогда не говорят.
А вот тут можешь пояснить, смотри, вот мы назвали фамилии, так сказать, отцов-основателей, да, то есть люди, которые это все организовали. А когда мы говорим про деньги, подразумеваем ли мы, что вот эти регулярные платежи, они не от этих людей?
Нет, они не от этих людей, и основатели, ну, как бы они выступают, наверное, фасадом, то есть это лица проекта. Если смотреть на всех этих людей, то они не являются ни олигархами, ни крупными бизнесменами, конечно, уже у них нет такого объема доходов, просто в силу того, что, как бы, ну, мы понимаем, что экс, там, заместитель глава городского совета Омска и журналист телеканала «Спас», да, или там тоже общественный активист, который выступающий за запрет абортов, ну, как бы это не те люди, которые могут финансировать, и скорее они получают зарплату и сами кормят с этого проекта, нежели чем они выступают в качестве основных доноров. Вот. Но важно, что почти что каждую неделю в телеграм-канале русской общины и на ютубе у них выходят регулярные какие-то посты и видео, в которых они говорят, что никакие олигархи не финансируют русскую общину, мы финансируем за счет ваших пожертвований, пожалуйста, сбрасывайте деньги. И действительно эти деньги идут. Мы видим, что та карта, которая привязана к Ютубу, ко всем просьбам о помощи и поддержке. Это карта личная Ткачука, руководителя этого проекта. И Ткачук – это тоже очень интересная фигура, который, собственно, был редактором телепередач на канале «Евразия», потом работал в региональных СМИ. В какой-то момент он поработал в Сибнефти, потом перешел в органы власти, работал в мэрии Омска, потом в правительстве Омской области. И вот, как бы, собственно, омский трек у него закончился в статусе депутата Омского горсовета от партии «Единая Россия», где он работал вице-спикером. Вот. Потом его судьба перекинула в Долгопрудный, где до этого он помогал на выборах «Единой России» как политтехнолог. То есть, в принципе, его трек как политтехнолога, как такого спин-доктора, он очень понятный, и он хорошо владеет, ну, скажем, собой, работает на камеру, хорошо говорит, у него поставлена речь, и в этом смысле, конечно же, он идеальный кандидат на такое формальное лидерство этого движения и создание неких сетей. То есть он как политтехнолог умеет создавать эти сети, умеет работать с информационной повесткой, поэтому как бы у него достаточно хорошо это получается. Он яркий, интересный такой человек и спикер. Вот. В этом плане как бы про него все понятно. И интересно то, что как бы любая общественная организация, по идее, должна получать пожертвования на счета организации, но, как я уже сказал, Ткачук получает их на свой личный счет, публикуя реквизиты в телеграм-канале, в приложении общины, вот, и понятно, что есть еще и коммерческие проекты, которые вокруг этого строятся, например, официальные мерч организации, которые работают под брендом «Русская лавка», оформлен на брата жены Ткачука Михаила Варфоломеева, вот, который тоже работал в структурах Ткачука раньше. На русских зарабатывает и супруга другого соучредителя фонда, община Евгения Чеснокова, Татьяна. Ей принадлежит интернет-магазин «Любомир», где тоже можно купить косоворотку, свитшот с надписью «Я русский», футболку «Небо славян» там, или топор. Вот. На сайте магазина нет упоминания о русской общине, но это как бы общий какой-то такой вот русский националистический мерч, который как бы вот они...
Боже, какая прелесть! Я даже не знаю, что выбрать. Футболку «Я русский» или топор? Наверное, я берусь за топор. Да, точно, «Небо славян» берем. Вот, и топор. Всем по топору. А вот смотри, когда ты так с легкой иронией говоришь, что везде, где можно и нельзя, значит, русская община пишет, что ни от каких олигархов денег, значит, она не берет, как будто бы становится очевидно, что какие-то миллиардеры там все-таки затесались среди покупателей топора.
Затесались, да. Вот для BBC я проводил ресерч и расследование о том, как организация «Русская община» получает финансирование, и там действительно присутствуют крупные доноры в виде благотворительных фондов, которые основаны и связаны с двумя очень яркими фигурами. Первый – это политолог, или, наверное, такой общественный деятель, которого мы видим на телевизоре российском очень часто, это Сергей Михеев, который работал и там советником Аксенова в Крыму, и который достаточно активно такой, ну, занимается общественной деятельностью. И в этом смысле его фонд на самом старте работы русской общины перечислял деньги структурам, не структурам, а самой русской общине. И бог бы с ним, но фонд политолога, который собирает большое количество денег от разных провластных структур, включая там тоже разных олигархов, связанных с российским нефтегазовым сектором, я про Сергея Михеева говорю, важно, что он еще идентифицирован как такой как бы актив, ну или если там по-русски говорить, такой, значит, завербованный агент российских спецслужб, которые работают под руководством своих кураторов. И Михеев, благодаря расследованию центра «Досье», мы узнали, что куратором Михеева выступали бывший полковник запаса Валерий Максимов и офицер главного разведывательного управления Валерий Чернышов. И как бы эти люди как раз, как бы, по сути, как бы управляли им, помогали в выработке или формулировании нарративов, которые он распространяет. И это достаточно интересный момент, потому что Михеев появляется часто на публичных мероприятиях русской общины и выступает таким неформальным, ну, попечителем, да, вот, говоря о необходимости развития русского националистического движения, ну вот еще и часть денег, которые непосредственно переводятся непосредственно через его фонд. При этом он полностью отрицает, что он переводил деньги русской общине. Документы, которые в наличии у BBC оказались, назвал поддельными, что, конечно же, выглядит достаточно, ну, как бы нелепо, просто потому что как бы эти проводки есть и в его фонде, и в самой непосредственно русской общине. Пусть-то суммы там не... Это миллионы рублей, это не там десятки или сотни миллионов рублей, но все равно как бы эти деньги есть, поэтому это глупо отрицать, просто надо как бы это признать. И второй человек, который, мне кажется, никогда раньше не светился в контексте финансирования вообще каких-либо околовластных структур, человек, который держится особняком и является одним из самых таких... ну, теневых, наверное, миллиардеров в российской элите, это Игорь Худокормов. Его иногда называют сахарным королем российским, потому что он действительно владеет большим количеством, ну, скажем так, сельскохозяйственных активов, которые, собственно, связаны с производством сахара в России, сахарные заводы. И этот человек также является вместе со своим братом ключевыми латифундистами в России, то есть они владеют большим количеством земельного банка, большим количеством земли и наращивают этот объем как бы год от года. Почему этот человек интересен? Потому что, ну, во-первых, он бывший военный, выпускник Ленинградского железнодорожного военного училища. У него есть одна крупная компания, холдинг, который называется Prodymex, где тоже работают бывшие офицеры и, скорее всего, его сослуживцы. Вот. И с этой компанией, с Prodymex, связана одна старая история про то, что топ-менеджером в этой компании работал сын замминистра МВД Денис Зубов. И Игорь Худокормов купил высокопоставленного силовика долю в офшорной компании, фигурировавшей в панамском досье. Такая история была не докручена, не досказана, но видно, что с силовиками он уже на тот момент, на там, середину 2000-х, он уже активно работал. Так вот, если приходить к самому Худокормову, два момента критических важно. Его фигуру в последнее время связывают с именем вице-премьера Дмитрия Патрушева. Опять у нас семья Патрушевых появляется здесь. Сын бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. И понятно, что то состояние, которое у него есть, у Худокормова, непосредственно зависит от кураторов сельскохозяйственной отрасли в правительстве, которым, собственно, является непосредственно Патрушев-младший, Дмитрий Патрушев, и те 14 заводов, около миллиона гектаров земли в 8 регионах России и почти 2 миллиарда долларов состояния, конечно же, оно просто так не появляется. Конечно же, требуется достаточно сильная опека. И в этом смысле Худокормов выступает таким теневым спонсором непосредственно русской общине. Один из его некоммерческих фондов благотворительный под названием «Рост», значит, непосредственно переводил деньги на регулярной основе русской общины. И это регулярные ежемесячные платежи. Это не разовый взнос какой-то, да, это регулярные ежемесячные платежи в 2025 году, которые и составляли, ну, ядро финансирования непосредственно русской общины. Такая вот интересная находка, и мне кажется, что история с Худокормовым может быть как-то нам подсказать относительно того, вообще, кто обеспечивает поддержку, кто помогает в развитии русской общины, в том числе и финансово, то есть кто является теми такими покровителями, партнерами, да, и, возможно, в дальнейшем выгодоприобретателями от работы русской общины.
Слушай, ну здесь возникает вопрос, что как бы деньги деньгами, безусловно, но, очевидно, крыша с точки зрения там либо государства, либо какой-то силовой структуры, она необходима, потому что, если, например, сравнить заголовки, опять же, там, годичной давности, да, когда там и обыски были какие-то даже по итогам рейдов этой самой русской общины, и нынешние заголовки, где они, извините, буквально там выступают охранниками патриарха, да, как будто бы есть кто-то, кто говорит: ребят, значит, вот этих не трогайте, а мы их взяли под крыло, и, значит, монополию на насилие мы им тоже передаем. Есть ли у нас понимание, кто им покровительствует вот с этой точки зрения, не с точки зрения финансов, а с точки зрения там силовых структур и политики, потому что, ну, на самом деле это еще и такая чисто внутриполитическая история, особенно с учетом того, что антимигрантская повестка со стороны Государственной Думы и правительства, она прям так прет, не стесняясь.
Тань, смотри, я предлагаю с финансами закончить последним штрихом, который, мне кажется, нигде не фигурировал в публичной повестке относительно непосредственно русской общины. Это та иллюстрация, которая украсит любой рассказ про российскую элиту. Вот. Еще одним тайным спонсором русской общины стал Николай Нефедов. Это имя никому не скажет, особенно тем людям, которые живут за пределами Московского региона и Московской области. Этот человек, который имеет имя и неформальное имя, значит, его зовут Николай Нефедов, А в криминальных кругах его знают как Нефёд Нижегородский. Вот. Нефёд Нижегородский – это человек, который по факту отвечает за московский рынок мусора. То есть Подмосковье и, ну, Московская область как некую такую общую среду. И его имя всплывало несколько раз в больших скандалах, которые касались, ну, скажем, распределения рынка мусора в Подмосковье и такого теневого влияния и работы с силовиками. И Коммерсант про него писал, его вызывали в качестве свидетеля по одному уголовному делу. И про него в некотором смысле говорил глава одного из московских районов Шестун, то есть что он тоже является как бы одним из бенефициаров этих полигонов, которые Шестун пытался ликвидировать. Вот. И его тесные связи с правительством Московской области Воробьевым, как бы это тоже как бы отдельный блок, который как интересно было бы рассказать. Так вот, через структуры, связанные с семьей Нефёдова, русская община тоже получала деньги, и эти деньги пошли на создание того самого приложения. Вот как бы у русской общины есть отдельное приложение, типа кнопка SOS, ты нажимаешь, и к тебе, там, в случае, если к тебе какие-то мигранты или кто-то еще там угрожаешь, на эту кнопку приезжает тебе какой-то русский СОБР, вот это активисты этой русской общины, помогают, спасают тебя. Вот непосредственно, как бы, вот я так понимаю, это приложение как раз было разработано на деньги Нефёда Нижегородского, поэтому как бы кто хочет посмотреть на, как бы, на то, как русские объединяются, значит, помнить, что там вот есть криминальные авторитеты, которые тоже поучаствовали во всей этой такой интересной русской националистической работе, да, вот, и от этого имеет смысл сразу перейти в сторону, наверное, силовиков, то есть мы понимаем, что есть криминальные авторитеты, которые каким-то образом дожили до 2026 года в России, которые имеют влияние на рынок мусорный, не где-нибудь, а в Подмосковье, это прям, не знаю, центр России, куда уж дальше. Вот. Еще и финансируют вот русских националистов, которые как бы выступают с рейдами на, как бы, на улицах, избивают людей, то есть оказывают такие, ну, я не знаю, по-моему, скоординированные такие атаки на ЛГБТ-сообщество, на, как бы, активистов антивоенных и так далее. И как бы можно было бы сказать, что это как бы действительно нишевые какие-то истории, которые в регионах происходят, но нет, это действительно как-то скоординированная работа, которая поощряется. И в своем фильме BBC рассказывает историю девушки, которая, собственно, проводила вечеринки у себя в городе, да, и на одну из таких вечеринок, на ее день рождения, пришли русские националисты и положили всех лицом в пол, вот, вместе с полицейскими, да, и рейды совместные с полицией — это не то, чтобы что-то случайное. Рейды вместе с полицией – это скоординированная работа. И один из, собственно, бывших активистов русской общины, который не постеснялся выступить публично вот на этом в видео BBC, он рассказал о том, что такие рейды координируются Федеральной службой безопасности и Следственным комитетом. И тут возникает очень важный вопрос, наверное. Ну вот есть у нас Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, который очень активно реагирует на любые обращения, которые идут со стороны русской общины. Почему? Главная причина. Почему такое происходит? Почему такая большая любовь вот к этой всей теме? Почему тема мигрантов его так сильно беспокоит? Ответом на этот вопрос может быть стать просто вот желание, как бы, вот распространение влияния и взять все под свой контроль, с одной стороны, с другой стороны, конечно же, ну, очевидно, что на этой теме очень можно активно пиариться, что это тема, которая вызывает, ну, некую социальную поддержку и не только у силового блока, но и со стороны Кремля, потому что мы видим большое количество законопроектов, которые, начиная с террористического акта, который произошел в Крокусе, машинка завертелась, и законодатели наши российские начали штамповать законы, которые ограничивают права мигрантов в России в любом формате. Вот. и Федеральная служба безопасности. Тут вообще все хитрее, несмотря на то, что как бы есть какие-то контакты точечные и на уровне Московской области, и на уровне региональных управлений ФСБ с русской общиной, они идентифицированы. Какие-то конкретные кейсы называть, наверное, не имеет смысла, потому что они есть в разных регионах, и есть какие-то такие пересечения совершенно очевидные. Важно, что институционально ФСБ и, собственно, МВД участвуют в работе русской общины еще и как некие инфраструктурные проводники. Что я имею в виду? В целом в ряде регионов у русской общины есть тренировочные центры, где они проходят подготовку, в том числе ножевому бою, в том числе, ну, как любая спортивная, силовая подготовка, в том числе тренировка боевых искусств и так далее, и так далее. Вот, и в этом смысле часто инструкторами выступают у них непосредственно офицеры Федеральной службы безопасности, либо другие бойцы спецназа, в том числе и действующие. Такие эпизоды я видел, например, в Нижегородской области, там еще в ряде регионов, где это настолько институционализировано, что во время тренировок, когда люди фотографируются, участие участников этих тренировок на лицах балаклавы, либо лица замазаны, что как бы опосредованно указывает на то, что это являются действующие сотрудники правоохранительных органов или спецслужб российские, которые вовлечены в этот процесс их тренировки. Вот я здесь хотел бы, наверное, остановиться, сказать, ну, какая роль, наверное, спецслужб в этой всей истории. Вот. И можем перейти вообще к тому, что это значит, потому что, мне кажется, это самое критичное и самое интересное для нашего зрителя.
Да, потому что, исходя из того, что вот ты рассказываешь, у нас был блок «Деньги», у нас был блок взаимодействия довольно тесного с силовиками, причем по двум направлениям: есть реакции Следственного комитета и есть Федеральная служба безопасности. Все это указывает на то, что вот эту организацию вполне себе принимает власть. То есть она не загоняет их в какой-то маргинальный угол, либо готова использовать их услуги в тех или иных ситуациях, либо, наоборот, их тренирует для того, чтобы использовать в дальнейшем. Ну, то есть, в общем, как будто бы власти, эта организация, эта русская община в том или ином виде нужна. И хотя, опять же, вот тут, понимаешь, что вот сейчас будем говорить чисто про политику. С одной стороны, чего они попытаются это использовать и как бы возглавить, потому что я предполагаю, что, ну, как бы политическая конкуренция им не нужна. Соответственно, скорее они предпочтут, чтобы это была организация, которой они управляют и которой они куда-то направляют. Что ты думаешь?
Я думаю, что на уровне целого ряда регионов есть вице-губернаторы, а и в некоторых регионах, например, в Вологодской области губернаторы, который не только поддерживает просто так вот морально, да, наверное, действия общинников русской общины, да, но еще и пытается максимально продемонстрировать публично свою связь с ними. Вот, разумеется, такие губернаторы, такие политики регионального уровня, наверное, это скорее, ну, не мейнстрим на текущий момент, потому что быть связанным с реальными эксцессами, которые сопровождаются насилием внутри региона, ни один губернатор, наверное, в трезвом уме вот не хочет, вот, да, потому что повлияет на рейтинги, и понятно, что русская община – это достаточно слабо контролируемая с точки зрения каких-то конкретных эпизодов, значит, наверное, история. Вот. Но если говорить о создании некой среды, которая может абсорбировать в себя вот агрессивные элементы и, ну, как бы каким-то образом сохранять над ними контроль, о чем я говорю? Я говорю о том, что большое количество людей после специальной военной операции, после военных действий в Украине возвращаются обратно в Россию, и большая волна после завершения войны вернется в Россию, надо что-то будет с этими людьми делать. Их надо куда-то канализировать, куда-то их надо, значит, абсорбировать в какую-то среду. И русская община для этого идеально подходит, потому что это такие группы контролируемые, которые очень сильно централизированы, завязаны на, скажем так, федеральный центр, федеральный руководство, там постоянный мониторинг происходит, что там у них в этих группах происходит. И, конечно же, это такая протополитическая конструкция. Почему протополитическая? Потому что есть по факту и региональные отделения во всех регионах России, ну не во всех, но в там, порядка, наверное, 50 регионах России у них есть отделения, включая очень большое количество ячеек в Подмосковье. То есть в каждом городе, в каждом районе Подмосковья есть своя русская община, есть свой чат, есть свой какой-то представитель или какой-то руководитель этой ячейки. Что говорит о том, что внутри, около Москвы, это очень сильно большая концентрация. Вот. Те люди, с которыми я разговаривал, они указывают на то, что особое внимание русской общине и самую большую поддержку дал как раз-таки не только история, связанная с террористическим актом в Крокусе, когда там граждане Таджикистана, да, там устроили террористический акт, но еще и мятеж восстания Пригожина, когда мы видели, что военные, которые повернули на Кремль, реально не нашли никакого сопротивления, сопротивления с точки зрения даже какого-то физического присутствия. То есть некому было организовывать попытку блокады и ограничения их там распространения в целых городах, да, и в этом смысле русская община, как люди, находящиеся на улице, то есть такая уличная группа поддержки российских властей, могли бы вполне себе выступить в качестве такой оппонирующей силы. И второй момент, который, мне кажется, очень сильно важен, если вдруг идея Константина Малафеева, который очень долго продвигает эту историю, возродить или создать некую систему политического влияния на посредством националистического движения, что я говорю, создать политическую партию, которая будет националистической, правой, и которая будет очень четко артикулировать там свои интересы в политической системе, которые де-факто уже существуют, то есть, потому что на текущий момент де-факто такие группы уже есть. И если такая группа уже есть, уже сформулирована, вот она у нас как бы присутствует, мы ее можем потрогать, мы видим ее активность в виде силы на улице и на уровне каких-то политической поддержки. Если есть запрос политический на это, и де-факто люди, которые курируют со стороны силовиков такую группу, то почему бы не перейти к следующему шагу и как бы зафиксировать ее легитимность в неком политическом поле, создать политическую партию, у которой будет какой-то ресурс и какое-то количество людей в России будет за нее голосовать. Разумеется, как бы это будет связано с некой государственной идеологией, потому что русская община – это единственная националистическая сила с начала 90-х в России, которая не находится в оппонировании российской власти, не противопоставляет себя российской власти ни в каком виде, то есть полностью обслуживает интересы Кремля. И даже если ее побаиваются на уровне администрации президента и прямого управления со стороны администрации президента этими силами нету, то силовики достаточно вольготно чувствуют именно в части управления этой группой, использования их своих интересов, развития антимигрантской повестки и вот расширения такого неформального влияния на улице.
Неплохая инвестиция, слушай, получается. В общем, мне кажется, что есть много поводов следить за тем, что и как будет происходить вокруг русской общины. Меня здесь, конечно, в первую очередь интересует, насколько государство далеко зайдет в этом, в том смысле, что монополия на насилие теперь не только у власти, но и вот у этих товарищей из русской общины. Вот как далеко власть зайдет, разрешая им делать то, что они делают, и в какой момент в администрации президента сочтут, что политической целесообразности больше нет, и что они будут делать с этими людьми, если вдруг такой момент настанет. Короче говоря, вопросы, одни сплошные вопросы. Но для тех, кто, мало ли, вдруг считает, что вот она, истинная народная русская любовь к государству, не за деньги и всякое такое, то К сожалению, без миллиардеров не обошлось. Сори. Возможно, эти миллиардеры действительно искренне тоже любят российское государство, но почему-то стесняются об этом открыто заявлять. Спасибо большое. Говорим мы все Илье Шуманову. Лайк гигантского размера ставим рассказу. Илья, спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо, что досмотрели до конца. И еще вам может понравиться вот это. Или, может быть, вот это.